Друзья, всех приветствую на YouTube-канале «Ищем выход», который ведут журналисты петербургской редакции «Эхо Москвы». Когда-то его разгромили, но мы его восстановили. Теперь все здорово в этом смысле, поэтому также адресую вас на сайт echofm.online. Там вы найдете трансляцию этой передачи, передачи наших коллег и многое другое. И, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Это передача «Особое мнение». Меня зовут Сергей Кагермазов. Наш гость сегодня журналист и телеведущий Кирилл Набатов. Кирилл, приветствую вас в нашем эфире.
Сергей, добрый день, здравствуйте.
Начать хотел бы с срочных новостей, что называется. Опять беспилотники падают в Подмосковье. Три штуки вроде как сбили российские войска, об этом сообщила Минобороны. В Крыму подорвали тем временем железную дорогу кто-то. Но вот так началось сегодня утро. А вопрос мой такой, как вам кажется, вот эти новости уже не первые такого рода. Людям уже все равно, люди устали, или это как-то все-таки может повлиять, на ваш взгляд, на настроение россиян, на жителей Подмосковья? Вот как-то кажется, что нет, и всем все равно, хоть эти беспилотники будут у них дома падать.
Ну, мне кажется, что если серьезно отвечать, Сереж, то этот вопрос надо адресовать всем людям, про которых вы сказали только что. Я могу только судить.
Ваше впечатление, да.
Значит, люди так устроены, что нервная система не бесконечна. И мозги закипают у любого человека, каким бы он ни был внутри. И людям свойственно уставать психически, особенно в каких-то конкретных условиях. Вот сейчас наступило лето, долгожданное лето, психологически люди все готовились к тому, что будет лето. Сейчас его самая такая приятная пора, май, июнь, еще нет мыслей об осени. Значит, давайте наслаждаться. И люди подсознательно выключают части своего мозга, они хотят чуть-чуть отдохнуть, даже не отдавая себе в этом отчет. Подавляющее большинство людей. Это первое. Второе, в целом существует, есть уже усталость от информации о том, что происходит на войне, что происходит за войной, вокруг войны, информации про катастрофу в Украине, устроенную Россией, очень много, слишком много, это дикое давление на мозги людей, и они стараются тоже защищаться. Вы посмотрите, что происходит там в ресторанах, в кафе, в Москве, в Питере, где угодно. Они полны, люди веселятся, отмечают дни рождения, вечеринки, партии и так далее. Так вот, я могу сказать, что примерно то же самое происходит в Киеве в том же. Просто там постоянно звучат сирены, но люди, которые привыкли к ним, они даже не обращают на них внимания или говорят, ну, чем будем каждый день, каждый раз бегать из каждой сирены, бегать в подвал. Поэтому звучит сирена рядом, дети могут играть в садике, значит, в скверике возле дома, и такого тоже полно. Люди устают от этого, психика старается защититься. Поэтому взрыв происходит в мозгу, когда, да, действительно, либо под тобой взорвалась машина, либо на тебя упал дрон, либо что-то произошло рядом, тогда люди реагируют. Так, конечно, есть общая колоссальная усталость и желание как-то не думать об этом.
Но вот есть разница, вы упомянули Киев, да, который под бомбежками живет. Я тут, например, тоже вспомнил одну историю. Недавно меня закинула судьба в Сараево, в Боснию. Там обсуждали с гидом осаду Сараева, и как жители старались проводить свое время все равно так, как будто осады нет. Это, ну, блокада Ленинграда, в конце концов, да, это символ, что... Да, естественно. Но вот Москва-то не в блокаде, и понятно, кто начал войну и кто бомбит. Странный феномен, просто не с чем сравнить. Мне мало лет, я не жил в войну, да и вы тоже, наверное, такую не заставали никогда. Но другая сторона, да.
Простите, что чуть перебил вас, извините.
Да-да-да, нет, я говорю, что вот странно, что понятно, когда на тебя напали, и ты показываешь, что ты не сдаешься, ты живешь, но вот когда ты нападаешь или не хочешь признавать, что твоя страна напала, и продолжаешь жить, это, ну, вот выглядит, наверное, как-то аморально со стороны мира, я не знаю.
Мне продолжает казаться, что для большинства граждан России, жителей России, стоящих далеко от политики, у них нет вопроса о том, кто на кого напал. Они знают, что сейчас на нас нападает, на Россию нападает НАТО. И вот вам результат. Прилетели вражеские дроны, вот под Москвой упали. Поэтому для них на них напали. Понимаете? Насчет блокады вы привели совершенно справедливый пример, потому что даже в самые чудовищные месяцы зимы 1941-1942 годов люди ходили на работу. Если вы посмотрите на кинохронику, у которой все-таки сохранилось некоторое количество, то увидите, что на улицах довольно много людей. А тяга к нормальной жизни, к восстановлению ее внешних атрибутов такая большая всегда, что вот ради этого были устроены всякие спортивные соревнования, спортивные праздники. Летом 42-го года уже там сотни тысяч людей погибли, был большой спортивный праздник в Ленинграде. И маршировали физкультурники и физкультурницы, опять же, есть хроника, девочки идут рядами, и если не видеть, что мимо едут рядом мотоциклы с военными, то вы никогда не поверите, что идет война, тем более жуткая блокада продолжается. Солнечный, яркий день, вот как раз там июнь или 42-го года. Это свойство людей защищаться, и плюс ко всему, любая администрация, как, какого цвета флаг бы она ни носила, трехцветный, коричневый, красный, любой другой, любая власть, она будет стараться показать своему населению, что все в порядке. Что либо мы непобедимы, если мы в обороне, если мы защищаемся, если мы ведем отечественную войну, то смотрите, какие мы крепкие, мы непобедимы, мы занимаемся, у нас работает театр, у нас спортивный праздник. Если мы нападаем, если мы ведем войну захватническую, то мы говорим людям, что никакой войны нет. Какая война? Нет, это спецоперация, она быстро кончится. Это... Мы просто там наводим порядок, там туда-сюда, пятое-десятое, можно придумать. Про денацификацию и прочую ерунду говорить, а у нас все в порядке, ребята, не смейтесь.
Прежде чем, я хотел продолжить эту тему, есть еще несколько аспектов. Напомню, друзья, что у нас чат живет своей жизнью, это хорошо, он справа. Это кто сейчас с нами в трансляции, кто в записи, вы комментарии оставляете, согласны с нами, не согласны. Комментарии в поддержку канала тоже просто всегда приветствуются. YouTube так устроен. А в чат, да, пишите, пожалуйста, вопросы, друзья. Я уже вижу тут комментарии, вопросы я из чата выуживаю для наших гостей, вы это знаете. Вот Татьяна вот мне пишет, но я адресую к вам, сейчас поясню. Ведущий, то есть я. Пишите, пожалуйста, как не аморально жить в России сейчас. Нарисуйте картину. Кирилл, скажите, пожалуйста, вот вам как кажется, в России сейчас все живут аморально, согласно вот Татьяне? Или, ну, раз общество не признает, соответственно, за войну в массах и так далее. Вот Татьяна считает, что все живут не аморально.
Не аморально.
Не аморально. Аморально, естественно. Извините, аморально, да. И вот она спрашивает, как же жить не аморально сейчас в России?
Если бы я был Господь Бог, хотя бы ангел или что-нибудь в этом роде, я бы имел право давать советы на тему, что аморально, что не аморально. Не надо... Основные базисные вещи прописаны, как известно, в 10 заповедях, которые в советское время назывались «Моральный кодекс строителя коммунизма», «Не убей, не укради» и так далее. И живи в соответствии с твоими принципами о том, что можно, что нельзя, и старайся быть приличным человеком. Мне кажется, что это основополагающие вещи. А вот конкретно сказать Татьяне, что она делает и чего не должна делать, я не имею ни морального, ни юридического никакого права. Я считаю, что ответственный гражданин должен следовать духу некоторых законов, прописанных в разных документах. Нужно платить налоги и нужно не совершать преступлений. Дальше я понимаю, что можно... Мы придем к деталям, что, например, сегодня в России преступлением считается то, что в нормальной стране считается высказыванием вообще своего собственного мнения, свободой слова и так далее, и так далее. Я не имею права говорить, давать совет, говори вот это не говори, но действовать нужно в соответствии со своей совестью, так мне кажется. И если ты понимаешь, что ты сегодня не можешь вслух сказать чего-то, что очень хочется, потому что ты подставишь и себя, и твоих близких, то тогда лучше промолчи. Но не иди на сделку с совестью. Извините, это более высокопарно и пафосно, конечно. Я не имею права давать никому таких советов. Но просто раз вы спросили, то я пытался ответить.
Наш слушатель Михаил Разумов пишет, что не аморально, но противно. Мы, видимо, жить в России, другого паспорта нет. Это как ремарка просто. На самом деле мы вышли на такую тему, ну, может быть, пару секунд ей посвятим, может, минуту. Коллективная вина и ответственность, безусловно. Потому что если аморально, значит, да, все аморальны, все в чем-то виновны. Вы разделяете, потому что некоторые наши гости не разделяют, говорят, что все во всем виноваты в происходящем в России. Некоторые говорят, что есть ответственность на всех, но вины, наверное, коллективной нет. На ваш взгляд, чтобы, может быть, как-то эту тему...
Скорее я ближе к этой последней формулировке, что ответственность есть на всех, но персональной вины нет на всех, на каждом. Но эта тема вечная, она будет продолжаться очень долго. Ну и во многом в зависимости от того, как эта тема будет звучать, как говорится, в общественном пространстве. Кто будет хозяйничать над прессой, кто будет владеть новостями и, соответственно, так сказать, замазывать умы народа. Но могу вам сказать, что в современной Германии по прошествии 80 лет после войны до сих пор существуют разные точки зрения. И я знаю прекрасных людей, которые по-русски прекрасно говорят, немцы. Большие друзья России и с ужасом смотрят на то, что происходит сегодня, будучи друзьями России, на то, что Россия начала. Они по-разному смотрят на вещи. Одни говорят, ну, действительно, ну, я все понимаю, да, Германия ответственна, но я вот конкретно, я родился, мне было там 5 лет, вряд ли я виноват. А есть люди с большим политическим опытом, взрослые люди, которые говорят, которые не были на войне, они тоже родились уже после, и они говорят, я чувствую свою вину перед каждым русским человеком.
Татьяна мне отвечает в чате. Татьяна, спасибо, что поддерживаете беседу. Говорит, вопрос был ко мне про моральность, что я сказал, что россияне живут как моральные уроды. Друзья, я этого не говорил. Нет, я имею в виду, может показаться со стороны, был такой вопрос. Вот, я здесь твое мнение про Титовки не высказываю.
К сожалению, просто, извините, к сожалению, вылезло очень много вещей, которых я не мог предполагать в моих соотечественниках, это да. Я не мог предполагать такой кровожадности и такой ослепленности кровью. Когда люди понимают свой долг перед Родиной, как то, что необходимо всегда и во всем полностью поддерживать власть. Потому что они проводят знак равенства между Родиной и властью. Соответственно, сегодня вот такая власть, она поступает вот так, соответственно, так поступает моя Родина, я за нее там пасть порву и готов умереть. А вы все остальные враги, вас всех надо уничтожить. Ну и дальше начинается уже переход на маты, на призывы выпускать кишки, насиловать швабрами и так далее, в соответствии с трендами сегодняшнего дня. Вот это для меня было чудовищным откровением, к сожалению. Я разочаровался во многих людях, поняв, что они, к сожалению, они просто не... Они то, что не способны мыслить, они не допускают ни одной мысли.
Выступлю адвокатом дьявола, что называется. Говорят так, что да, умирать за Родину, действительно, вот если у человека нет за что умереть, знаешь, вот он и не живет, непонятно, зачем он существует. А вот когда человек готов умереть там за такие высокие вещи, как Родина, вот это личность. Так обычно защищают эту позицию.
Ну и так тоже защищают. Не случайно, ровно по этому поводу с экрана телевизоров многое говорят и показывают Путина, который на встрече с подставными фальшивыми мамашами погибших солдат как раз и говорит о том, что раз ваш сын погиб, то он правильно сделал. Смысл отвратить. Ну, так бы жил, там, спился бы, а так, в принципе, погиб. Жизнь прожила не зря. Ну, говорит он женщинам, которые по замыслу авторов этого спектакля потеряли своих детей. Хотя всем прекрасно известно, что там из этих 10 женщин, только, по-моему, одной сын был на фронте, и остальные там были все пристегнутые чиновницы.
Вы сказали, что вам ближе понятие про ответственность, а не вина. Но вот эта ответственность, вот если она есть на нас, на всех, как гражданах России, что она, на ваш взгляд, налагает на нас? Как жить с этой ответственностью? Что, надо ли что-то делать, мучиться этой ответственностью? Или что это значит? Ну, вот ответственность. Ну, вина вроде понятно, все, ты виноват. А ответственность? Как вы себе отвечаете на этот вопрос?
Как минимум, наверное, говорить себе, да, я знаю, что страна, гражданин, которой я являюсь, напала на соседнее государство при всех прочих обстоятельствах. И я должен стараться делать так, чтобы ни в коем случае ничего подобного не повторялось. Раз уж я не мог никаким образом предотвратить уже случившееся.
Это ответ. Спасибо. И вот еще в завершении вот этой темы, просто тут была свежая цитата писателя Саши Филипенко, он в интервью Bild рассказал про Швейцарию. Он сейчас живет в Швейцарии, этот писатель, и говорит, что... Он говорит, что швейцарские психологи уже рекомендуют швейцарским журналистам меньше рассказывать про войну, потому что это травмирует швейцарцев, люди не хотят об этом знать, я практически цитирую. И война уходит из повестки. Мы обсуждали вот сейчас про Москву, что тоже люди устают. Вы чувствуете какую-то тревогу, что, может быть, ослабит Запад поддержку Украине из-за этого, что просто люди перестанут поддерживать тех политиков, которые голосуют за выделение больше денег и техники Украине, просто потому что, нет, европейцы устанут. Есть у вас такая тревога или нет?
Разогревом таких настроений в европейских странах и в Штатах по мере возможности занимаются все службы России, как специальные, так и медийные и так далее. Насколько это получается, второй просто, они занимаются именно этим. Спустить это все на уровень народа и сказать народу: ребята, вы что ж не понимаете, что смотрите, что происходит, ваши политики, они же тратят ваши деньги, они же тратят ваши пенсии, они тратят ваши социальные программы, на что они поддерживают кровавый режим, не надо, не давайте туда никакого оружия, и мгновенно наступит мир, вот увидите. А мы вам еще газу подкинем там, или нефти дешевой, или чего вы захотите, и так далее. Еще купим у вас дофига всего. Вот давайте, вот давите по этому. А сегодня общий тренд антиглобалистский чувствуется. Смотрите, там раньше там смотрели на какую-нибудь Марин Ле Пен, как на дикую маргиналку и папашу там во Франции, или на Сальвини в Италии, а сегодня там Джорджа Мелони пришла к власти, молодая дама в Италии, там Орбан себе распаялся окончательно в Венгрии. Значит, Россия в виде всяких депутатиков и прочей этой политической шелупони, она, значит, молится на Трампа, значит, и мечтает, что придет Трамп, потому что тогда он сможет влиять на позицию Америки по Украине. И это понятно, естественно, сегодня антиглобализм, давайте, мы все, каждая страна будет думать о себе, друг с другом будем пить, бухать, но давайте, не будем, зачем там помогать каким-то столбам? Что там, оружие давать? С машиной сошли, миллиарды долларов можно потратить на себя. Идет большая война, идет большая игра. В том числе идет война, это за умы населения внутри всех стран. Тем более у стран так называемых демократических или там либерально-демократических, ну, скажем так, западно-христианских, точнее скажем, у них есть одна большая слабость в сравнении с Россией. Там народ имеет право высказывать свое мнение, имеет право голосовать так, как он считает нужным. И более того, голос влияет на исход выборов. В отличие от России, где народ не имеет права высказывать своего мнения никакого, сейчас уже полностью, ну или почти полностью, вот видите, мы с вами можем, ну это большая редкость, вот. И народ не имеет права голосовать, просто выборов не существует в России. То, что существует сегодня, не является выборами, это все прекрасно знают. Соответственно, спасибо в первую очередь там, господину Чурову, который все время потратил много времени на окончательное уничтожение системы выборов России, за что его, кто там, Путин или Медведев, назвал волшебником. Наш ленинградский человек, ученый, когда-то был приличный человек. Вот, сейчас помер, и не хочу матерные слова говорить. Короче говоря, в России выборов нет, это все знают. И более того, по-моему, никто особенно и не парится из-за этого.
Маленькая техническая у меня просьба к вам, Кирилл, поправьте чуть-чуть камеру, вот у вас над головой появился очень много пространства, вас так будет просто лучше видно.
Прошу прощения, это у меня просто радикулит, я немножко из-за этого подсознательно сползаю на стуле, чтобы удобнее сидеть, только поэтому.
Ничего страшного, да, так просто, да, будет нам лучше всех вас видно. Для этого мы это и делаем тут, наш шоу. Да, вы тут. И еще объявление, друзья, конечно, лайк, подписка, колокольчик, вы это все знаете, ну и также ваши донаты, потому что на самом деле мы существуем во многом за счет вашей поддержки в эти тяжелые времена, поэтому, поверьте, 200-500 рублей – это, например, огромная помощь для нас, если каждый из вас пожертвует. Все способы перевода существуют. Значок доллара в чате есть, не работает, разворачивайте описание к этому видео, особенно если смотрите в записи, и ищите биткоины, наши российские банки, иностранные банки, даже на телефон можно отправить. Спасибо вам за то, что вы нам помогаете, это действительно очень и очень важно. Кирилл, еще вопрос из чата я выудил для вас. Вас спрашивает наш слушатель с ником Лычий Блэк. Как быстро страна, ну Россия, забудет героев Вагнеров? Вот эти все таблички, парты героев, прославления. Наверное, вы понимаете вопрос, да, что сейчас всех этих ребят и зэков и так далее возводят в ранг национальных героев. Забудут или все-таки будут? Ну, все-таки война шла, люди умирали, у кого-то семьи есть и так далее. Или это все пройдет как пена?
Вопрос встречный автору этого письма. Многих ли он может назвать сегодня героев Второй мировой Великой Отечественной войны? Советских. Не маршалов, про которых много книг писали, кино, а героев. Вот. Кому памятники, кому мемориальные доски, в чью честь названы улицы. Ну, наверное, если он живет на улице пограничника Горького, допустим, или улице солдата Корзуна в Петербурге, он знает фамилию этого человека. Но что совершил этот человек, он знает вряд ли. К сожалению или к счастью, не знаю. И так, человеческая память так устроена, что нам все свойственно забывать, особенно если это нас лично не касается. Это к вопросу, с которого вы начали сегодня, относительно бомбардировок или относительно подрыва поезда возле Феодосии, падения дронов, бомбардировок Киева и так далее. А человеческая память не безгранична, особенно если она не тренирована. Это не память специального человека, который там мощный интеллект, работает с утра до вечера. И со временем все забывается. Чтобы не забывалось, государство в рамках своей политики разные по-разному продвигает исторические свои темы и их подогревают. Вот нас воспитывали, мы первое поколение, мы дети участников войны, мы дети тех, кто воевал. Мы выросли в этом. И, естественно, как раз мы пошли в школу, в середине 60-х началась героизация победы и победа народа в войне. До этого так, даже День Победы был рабочим днем, хочу напомнить. До Брежнева, до 65-го года. И потом вот везде появились и мемориалы, и выпускались большое количество книжек про героев войны и так далее. И, естественно, мы многие знали. Но проходят годы, что-то забывается, меняются нарративы, меняется страна, изменилась политика страны, стала Россия. И все будет зависеть от того, во-первых, чем закончится то, что сегодня творится, то, что устроила Россия. Это раз. И второе, кто будет у власти. И, соответственно, даже не столько кто будет у власти, сколько повестка дня, которую власти будут рисовать, и направление развития, в том числе идеологического, которые там в кремлевских кабинетах не будут придумываться. В соответствии с этим и будет. Либо это постепенно будет уходить на нет, либо это будет подогреваться.
Вот. Ну, я вас как журналист-журналиста понимаю, потому что действительно, у кого пульт от телевизора, что называется, тот и управляет, да, умами граждан, это везде так устроено во многом. Но, наверное, еще вопрос был в том, что если мы сейчас спросим, да, россиян про героев Советского Союза, может быть, нам не назовут их, но скажут, действительно, вот точно были герои, там, не помню, но горжусь, даже не знаю кем. А будут ли так говорить про всех этих вагнеровцев и героев СВО и так далее? Как вам кажется?
Часть народа будет говорить, конечно, о таких.
Ну, часть, да, как много, малая часть
народа. Это зависит от того, как много этого всего будет в общественном пространстве и в прессе, в телевизоре, в первую очередь. Будет много, то есть, много народа.
То есть,
будет
по-прежнему...
Будет мало, вы... постепенно будут замолкать, постепенно будут забывать. Вот и все. Много ли сегодня известных героев Советско-финской войны, Зимней войны 1939 года?
Ни одного.
Никого. Правильно? А ведь были героические люди, которые не, там, верили, не верили они в то, что они делают. Это не имеет никакого значения. Они шли вперед, они погибали за Родину. И были люди-патриоты, которые гибли, не задавая вопросов. Я солдат, я должен выполнять приказы моих командиров, мы Красная Армия, шли вперед. Занимались неправильным делом совершенно. Кровавым, погибали. Тогда, о, герои, все. А сегодня кто их знает? Никто. Где специальные? Есть у нас специальные кладбища, где похоронены герои Финской войны, Зимней войны? Нету. А в Финляндии, поскольку она вела отечественную войну, защищая свою независимость перед лицом агрессора, до сих пор везде, даже в центре города, вы увидите, в самом центре вы увидите захоронение воинов, защищавших страну. От кого? Ну, от России, от Советской России. В городе Котка. Большое кладбище в самом центре, оно ухоженное.
Но, на ваш взгляд, это общечеловеческий какой-то символ, что финны больше уважают человеческую жизнь, или все-таки им важно, что эти люди воевали финны, и так далее?
Финны аккуратные ребята, в отличие от нас, они более аккуратные, поэтому там чище в городах в целом, и чище на лестницах, меньше писают в подъездах, гораздо реже, и бросают бумажки и окурки, поэтому там, в принципе, почище, но это уже свойство, так сказать, ментальности. Но финны вели отечественную войну, защищая себя. Так же, как у нас в Ленинграде, Пискаревское кладбище, как символ героизма ленинградцев, необсуждаемого, безусловно, абсолютно героизма и жертвы колоссальной трагедии Ленинграда и народа, Пискаревское кладбище поддерживается в хорошем состоянии. Отличный, более сильно на меня действующий мемориал на Серафимовском кладбище поддерживается. И я просто знаю, как администрация кладбища этим занимается. Но для того, чтобы это действительно было и сохранялось память от десятков тысяч, которые там лежат. Отечественная война, страна защищала себя. Поэтому для украинцев память о жертвах того, что творится сейчас, будет гораздо более сильна, чем для россиян. Даже если, грубо говоря, в итоге... Россия подпадет, в смысле Украина подпадет под руку московской власти. Внутри, в народе это останется все равно.
Я думаю, в ответе на вопрос нашего слушателя, да. Спасибо, друзья. И подумайте над этим, тоже обращаюсь к зрителям нашим, потому что, да, медиа очень здорово, и госпропаганда со всех сторон могут любых героев состряпать в наших головах. На это стоит действительно обращать внимание. На перерыв остается 5 минут хочу, на самом деле, поблагодарить тех, кто прислал нам донаты. Их было всего, на самом деле, двое. Татьяна и Михаил, спасибо вам. Друзья, не сдерживайте себя, кто собирался нажать на кнопки отправления донатов. Отправляйте, потому что это действительно, напоминаю, очень и очень важно. Также до перерыва еще хочу сделать маленькое объявление, что у нас сегодня целый марш разных передач. У нас 12 по Москве особые истории с Дмитрием Травиным. Будем обсуждать, что не так с речью Путина на экономическом форуме. Потом в 13 на самом деле передача с Сергеем Цыпляевым. Обсудим США и Китай, два полюса нового мирового порядка. И в 14 часов большое интервью с Артемием Троицким о Z-рокерах, о шамане, нашем любимом певце, я иронизирую, о фашизме в России, так заявлена тема, о Путине и Навальном. Поговорим 12, 13, 14 часов, поэтому подписывайтесь, колокольчик нажимайте, чтобы передачи не пропустить, либо посмотрите их попозже. Не забудьте. Надеемся на вас. Кирилл, до перерыва еще такая история. Наша любимая Госдума разрешила заключать военный контракт людям с судимостью и освобождать участников СВО от уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести. А прошлой осенью, я напомню, как раз вот уже отменили запрет на призыв по мобилизации граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за тяжкое преступление. Тоже как бы вопрос про будущее России, хоть и 3 минуты остается, наверное, вы сможете ответить. Вся страна будет наполнена какими-то уголовниками, получается. И это вопрос вообще тем, кто...
Я не совсем понял вопрос.
Я его формулирую. Сейчас будущее России в том, что там будут бегать одни уголовники. Может, безногие, может, безрукие, может, целые. Как-то какой-то надежды, какая-то безнадега возникает, я не знаю, у тех, кто хочет вернуться в Россию, кто хочет создать в ней свою жизнь. Вот такие новости как дают вам какую-то, не знаю, надежду, видите какой-то свет в конце этого туннеля? Потому что на ближайшие годы, вот я
думаю, могу вам сказать прямо,
примерно, простите, как это будет выглядеть.
Света в конце тоннеля под названием «Государственная дума и мыслительные процессы, происходящие в ней», света никакого нет. В этом тоннеле 100%. И в ближайшее время не будет, просто потому что там находятся люди, так называемые глухие согласные, задача которых – выжить максимально тепло и хорошо. Высидеть, не потерять свои кайфы, которые они имеют от того, что, значит, вовремя голосуют так, как им сказали. В Думе сегодня не осталось людей, которые не голосуют так, как им сказали. Соответственно, принимать в расчет там серьезные позиции этих людей, себя не уважать. В частных разговорах при этом они говорят совершенно другие вещи. Не все, но очень многие, с кем я знаком так или иначе, или про кого знаю. Но это не влияет никаким образом на их голосование. Что касается того, что вот там можно освобождать людей с несерьезными преступлениями в бэкграунде. Какие там? Грабеж, кража, например, крупная. Там перечисляются тяжелые статьи: измена родине, шпионаж и терроризм.
Их исключили.
Хотя тоже ведь надо еще доказать сначала. Раз не доказали, можно и отпустить. Вот. А грабеж, вот это вот разбой, это все как при Сталине были враги народа, то есть политические, друзья народа, то есть уголовники. И когда Сталин сдох в 1953 году, была амнистия, в первую очередь, кого? Политических? Нет, уголовников. Холодное лето 1953 года. И начался всплеск преступности бытовой. Естественно, когда выходят ребята, заряженные тестостероном, агрессией, просто с бандитской психологией или с воровской, какой угодно, то они как-то начинают действовать. Далеко не все они, значит, мягко говоря, исправляются за время, проведенное в колонии. Тем более, что сейчас в колониях, во всех колониях страны, в связи с этим решением Думы, будут изменены лозунги, которые обычно везде висят. Каждый зэк их читает каждый день: «На свободу с чистой совестью». Теперь, я думаю, скоро появятся лозунги вместо этого: «На свободу с нечистой совестью». И, соответственно, под этим лозунгом они и будут жить. А контракт, безусловно, от ВСИНа, на написание новых лозунгов, должны, наверное, будут получить пригожинские какие-то конторы, поскольку там люди, которые хорошо знают психологию языка. Вот и все.
Отлично, вы обрисовали будущее. На этом мы прерываемся, друзья, буквально на минутку-полторы. Информационная заставка покрутится. За это время ваши вопросы в чат. И, естественно, лайк, подписка, колокольчик нажимайте. И ваши донаты тоже всегда вам за них благодарны. И мы возвращаемся в особое мнение с Кириллом Набутовым совсем скоро.
Здравствуйте, я очень кратко хотел вам рассказать о том, что у нас продолжается проект с Максимом Кузахметовым «Все как плюс». Обязательно заходите на страницу программы и смотрите этот исторический цикл. Мы, кстати, только что начали совсем новый. И Так помимо всего прочего, кроме всех программ, которые вы и так уже смотрели, мы запустили так называемые вечерние разговоры в 22 часа в некоторые из будних дней, поэтому обязательно тоже следите за ними, подписывайтесь на уведомления нашего канала и присылайте нам имена тех, кого бы обязательно вы хотели бы увидеть в нашем эфире, потому что мы следуем вашим рекомендациям. За это вам спасибо, так же, как и за вашу поддержку, потому что мы принципиально отказались получать какие-либо гранты. Мы считаем, что наш проект может существовать только при наличии интереса наших зрителей. И спасибо всем тем, кто присылает нам донаты. Сделать это очень просто. Вы знаете уже, что есть эти QR-коды. Можно отправить донат через Boosty, можно простым переводом на Сбербанк или Авангард по номеру телефона. Это правда нам очень важно. 200-500 рублей нам правда очень помогают. И мы пока продолжаем работать благодаря вам. Спасибо за это. А сейчас продолжаем эфир.
С вами каждый день.
Друзья, снова вас приветствую на YouTube-канале «Ищем выход», который ведут журналисты петербургской редакции «Эхо». Также эту передачу вы найдете на сайте echofm.online. Меня зовут Сергей Кагермазов. Это передача «Особое мнение». Наш гость сегодня журналист, телеведущий Кирилл Набутов. Кирилл, еще раз, пожалуйста, приветствую.
Привет, Сергей. Насте привет. Да, Насте Жигулина, говорю, которая за кадром сегодня с нами.
Да, и с нами очаровательная Анастасия, да, помогает нам с технической точки зрения. Но также вы можете видеть ее в наших эфирах, конечно. Настю приветствуем. Друзья, чат, да, чат живет. Вот это хорошо, вопросы вижу. Пишите вопросы, пожалуйста, туда больше. Мне это всегда нравится, когда вы участвуете в беседе, а не просто сами с собой беседуете. Но это тоже хорошо. И поэтому лайк, подписка, колокольчик, еще раз напоминаю, это очень важно. Это не просто тешит наше тщеславие и самолюбие, так еще YouTube работает, друзья. Он когда видит, что вы там живете как-то вокруг нашего канала, он считает, что видео действительно интересно, а не когда вы молча просто просматриваете наши ролики. Поэтому, пожалуйста, на вас надеемся. Ну и ваши донаты, естественно, куда же без них, значок доллара в чате или что угодно, что найдете в описании к этому видео, любой способ, который для вас безопасен, в первую очередь 500 рублей, 200 рублей, друзья. Любая сумма, это очень и очень существенно сегодня для нас. И последнее от меня объявление, еще раз, что у нас сегодня аж три передачи выходят в 12 часов, напомню, особые истории с Дмитрием Травиным про речь Путина на экономическом форуме, в 13 часов на самом деле с Сергеем Цыпляевым в отношениях между США и Китаем, и в 14 часов большое интервью с Артемием Троицким. А Z-рокеров, фашизм в России, шаман, Путин, Навальный. Все это будет там, время московское, если вы смотрите в других часовых поясах. Моя речь закончена. Я вот как какой теме хотел перейти, Кирилл. Агора, правозащитная группа Агора, признана нежелательной в России. Может быть, кто-то из зрителей еще не очень знает, что это такое. Несколько лет работали адвокаты, вот именно как правозащитная группа. Раньше все время вот какие-то организации признавали. Например, вот в этом списке нежелательных организаций, там их, по-моему, уже больше 80, с 2015 года его ведут. Там сейчас и Greenpeace, например, и Медуза считаются в России нежелательными. И теперь Агора, ее адвокаты защищали очень многих людей по самым резонансным процессом. Теперь она нежелательна, это значит, что вплоть до уголовного преследования любое сотрудничество с ней может трактоваться российскими судами. Кирилл, как вам кажется, осталась ли надежда на какую-то адвокатскую вообще защиту? Понимаю, что вы не адвокат, но просто, да, вот как аналитик и комментатор новостной повестки.
Надежда осталась.
Осталась? Мне просто кажется, что уже и нет. Я даже не могу кого-то...
Надежда осталась, надежда осталась, и осталось очень много людей, поверьте мне, которые понимают свою миссию как адвоката, именно то, чтобы защищать в процессе, защищать обвиняемого, защищать человека или человека, который обратился к ним за помощью. Таких людей очень много. Вопрос второй, что у них вырубают, выбивают из рук нормальный законный инструментарий, который в любом нормальном обществе должен быть. Да, сегодня в этом смысле Россия переживает черные времена. Просто черные времена. И по-другому это не называется. Потому что это верх цинизма, потому что простому народу говорят, а только все люди, Агора там, и так далее. Все вот эти правозащитники, это все враги, они хотят расшатать нашу страну. А на самом деле это те, кто сегодня держит власти бабки, на самом деле они не хотят, чтобы расшатали их власти и их бабки посредством независимого суда, который будет принимать справедливые решения, посредством независимой прессы и так далее. Но народу, который всю жизнь жил в отрыве от власти, который не принимал участия во власти, который исторически понимает власть как какой-то молоток у кого-то над, вот там над головой у тебя, которого надо бояться, стараться жить своей жизнью, пускай власть там сама, мы уж тут как-нибудь, нам главное туалет починить, нам главное там, машину стирать. Народу, вот такому народу, говорят, значит, вот эти все, они расшатывают основу нашего государства, они посягают на наше святое. А на самом деле это просто власть боится, что, не дай бог, какую-то трещинку просверлит в ее бетоне. В этом смысле Россия переживает сегодня черные времена, они кончатся, поскольку все кончается. Вопрос в том, они кончатся, допустим, до того, как я закончусь, или мы с вами, или они закончатся уже после, а мы просветления не дождемся. Но это, знаете, решает один человек, там дедушка с бородкой наверху, который сидит. Если он с бородкой, если он дедушка. Но решает он.
Еще пришел вопрос из чата по поводу нашей предыдущей темы. Мы до перерыва обсуждали про то, как люди устают от войны, неважно, где они находятся, какую сторону они представляют в этой войне. Но вот слушатель наш Алексей Молот спрашивает, почему в Крым так много людей ездит. Вот я бы хотел немножко переначить вопрос. Ну, мы обсудили, почему люди устают от войны, но вот Крым, ну понятно, он спорный все
равно. В Крым немного сейчас людей ездит. В Крым сейчас не очень много людей ездит. Там колоссальные потери по заполняемости всех туристических объектов и всего гостевого сектора. Колоссальные. Кому охота там лезть туда, где война? И где пляжи перегорожены, извините меня, пляжи перегорожены рядами всякого рода заграждений войны. Ездят, потому что ездят люди, потому что люди, в голове людей, поколениями существует модель, летом надо поехать к морю, отвезти туда детей.
Ну, море, да, но раз море уже такое спорное, там то вода пропадает, то
бомбят. Ну, понимаете, кто-то привык, кому-то нравится крымский климат, кому-то вообще там все нравится, кто-то не имеет заграничного паспорта, для кого-то дорого ехать в Турцию, он считает, что выгоднее, дешевле и приятнее поехать в Крым, там все говорят по-русски. Кто-то еще чего-то. Я не могу за всех сказать, я никогда не езжу в Крым, я там был совсем немного раз, и с первого раза мне сильно не понравилось, потому что это было грязно, это был бардак. Это было такое... Я единственное стоял в Севастополе, как-то я там провел несколько дней, ходил по этим роскошным бухтам. Везде были следы жизнедеятельности вояк, моряков, потому что, ну, там флот же базировался, и там везде какие-то ржавые остовы судов, какие-то свалки какого-то ржавого дерьма, значит, вот это все такое захолустье. Я думал, вот если это все выкинуть, к чертовой матери, то это будет мирового класса курорт, абсолютно мирового класса, там бухты чудесные, оккупации и так далее, замечательно. Ну, но пока до курорта в Севастополе далеко, мирового класса. А почему так люди ездят? Кроме многим нравится климат, кому-то советуют врачи в том числе. Наверное, так. Они, люди не задумываются, что там, кому принадлежит сегодня Крым, какому государству это... Простого человека, а плевать, да. Крым всегда наш.
Поехали. Я думаю, да, вы ответили на этот вопрос, и наша слушательница Людмила пишет также, когда вы вернетесь ли вы вообще в Россию, нам нужны здравомыслящие люди, не бросайте нас. Много светлых знаков.
Ну, слушай, Людмила, спасибо большое. Так приятно, когда тебе кто-то наконец говорит, что ты здравомыслящий человек, потому что дома-то тебе все говорят, ну что ты не можешь голову включить, куда ты тарелку поставил, почему ты до сих пор мусор не вынес, что ты думаешь, научишься своей головой когда-нибудь или нет, старый пень. И тут тебе говорят, что ты здравомыслящий, сейчас попрошу мне пришлите аудиозапись этого, и я буду распространять тебе. Спасибо, Людмила, за здравомыслящий человек. Ребята, все будет нормально.
А вернешься ли вы в Россию, спрашивает Людмила?
Конечно, конечно.
Когда?
Не знаю. Может быть, скоро.
Людмила, ждите. Тогда хотел бы вас спросить вот еще о чем, по поводу всяких запретов и так далее. Вот Агору мы обсудили. Также теперь партию «Яблоко» призывают закрыть из-за ее антивоенной позиции, запретить. Об этом сказал Михаил Делягин с трибуны, прости господи, российского парламента. Ну, понятно, потому что «Яблоко» выступает против войны, и, может быть, она не призывает никаким акциям насилия там еще, но он все время последовательно выступает против путинской позиции, я имею в виду на бумаге или в каких-то своих заявлениях. Мне тут интересно, как вы думаете, Потеряет ли кто-то страна от запрета партии «Яблоко», потому что, в принципе, публика наша оппозиционная, нашего канала, или либеральная, как, кому как нравится, разные мнения по поводу партии «Яблоко». Кто-то, конечно, полностью за эту партию, а кто-то говорит, что партия сгнила, яблоко червивое, Явлинский, значит, уже весь не тот, каким он был. А вот отдельные депутаты хорошие, я уж не буду называть фамилии, они у нас бывают часто в эфирах, а партию можно и закрыть. Вы видите какой-то смысл вот в партии «Яблоко»? Или действительно можно закрыть, а хорошие люди продолжат заниматься чем, чем занимались.
Ну, Сергей, вы ставите меня в тяжелое положение. Как я могу говорить, закрывать партию или не закрывать?
Ваше мнение. Я не прошу вас ее закрыть или открыть.
Нет. Просто я должен, нет, ну здесь надо формулировки выбирать мне будет. Что значит, я считаю, что партию надо закрыть? Какое я имею право там судить, закрывать партию «Яблоко» или нет? Я в ней не состою, я в ней не состоял. Закрывать партию или нет, значит, либо, значит, шестерки, опять же, там, Делягин или кто там из шестерок этих
Делягин
вякал по поводу того, что надо закрыть, они, все шестерки думские, они прогибаются. Каждый из них, выступая с трибуны, демонстрирует свою преданность, гибкость позвоночника, чтобы его заметили. Вот и все. Либо кто-то ему говорит, слушай, а ты бы выступил, кстати, там, из администрации президента или кто-нибудь, скажи, вот надо бросить эту историю сейчас там. Там есть идея одна наверху, как с яблоком поступить. Давай выступи. Да, конечно, есть. За это он получит какие-то ковришки. Либо он сам прогибается вперед. Вот. Сегодня такая реальная законодательная власть в России. Я не хочу, чтобы такая власть, например, была надо мной. Но что делать? Она вот такая. Сегодня так устроилось. И с тем, что они там вякают в Думе, все понятно. Все понятно. А говорить там членам партии «Яблоко» закрывайте свою партию, я какое моральное право имею. Что касается Явлинского, отдельная история. Явлинский – это никакая не партия. Явлинский – это я, Гриша. Это человек, на мой взгляд, это человек, который очень много знает, но очень мало чего понял за последние там, 40 лет. Ведь когда-то это был один из главных экономических мыслителей еще Советского Союза.
Но это что человек... Он должен был понять таким, например... Раскройте, пожалуйста, этот тезис.
Я не знаю, что он должен был понять, но он пребывает сегодня в уверенности, что он все равно знайка, который самый умный. При этом он отлично себя чувствует. Он великолепно себя чувствует. Он ведь не едет обратно к себе на родину, во Львов жить, куда тоже, значит, где тоже бывают тревоги воздушные и так далее. Ни он, кстати говоря, ни олигархи Фридман и Виксельберг, никто из них не едут жить во Львов. Если я не путаю, Явлинский живет где-то на Рублевке. Ну, или, во всяком случае, где-то в очень хорошем месте под Москвой.
Коттедж находили, обсуждали.
Что?
Коттедж его находили и обсуждали, да-да-да.
Ну вот, я не следил за его коттеджем, но я периодически слышу, что он заявляет и где. И, ну, если партия продолжает держаться Явлинского и держаться за него, то ну, она сама себе, собственно говоря, и репутацию делает. Тем более, что, конечно, людям, которые... занимают позиции вот такого либерализма устойчивого, как настоящие яблочники, им, конечно, сегодня тяжело. Они в этом смысле они борцы за свою идею. С ними с чем-то можно соглашаться, с чем-то спорить, безусловно. Но они вызывают уважение своей стойкостью. Ну, тот же Лев Шлосберг, например. Или беззаветный маленький журналист Борис Вишневский. Маленький в смысле роста, не в смысле масштаба. Он такой, как бы, вот, храбрый оловянный солдатик. Та же там Эмилия Слабунова. Есть люди, с ними можно не соглашаться, но это люди со стержнем и с неизменяющей себе. И не по тоскушке в политическом смысле. Вот. А Явлинский это парень из СНОП, который действительно он очень образованный человек и так далее, но который, главная задача которого всем показать, какой он самый умный. Я, кстати, тут интересовался. Да. Я тут пытался выяснить как раз на днях с политической судьбой двух его товарищей. Что такое яблоко? Спросите сегодня большинство. Почему так называется? Вам никто не скажет.
Я помню. По долгу профессии помню, да.
Вы-то помните, да. Явлинский, Болдырев и Лукин. Лукин – знаменитый дипломат, который был послом в Америке много лет. И там, он, по-моему, сейчас член Совет Федерации, если я не... То есть он давно уже встроен в систему, а Болдырев... Он как-то в тени, но он больше сдвигается в сторону разных таких левых настроений, судя по последним его каким-то выступлениям, интервью и так далее. То есть это не то яблоко, которое было когда-то, которое владело умами интеллигенции, и не только интеллигенции, вообще думающей части народа, которая видела себя продолжателем традиции кадетской партии. Партия кадетов, если кто не помнит и не знает, это была самая сильная партия первые годы российской демократии парламентской. То есть вот когда Думу царь, испугавшись революции, подписал декрет о создании Государственной Думы, то есть парламента, то самым мощным партийным образованием, которое заняло большую часть мест в парламенте, была кадетская партия. Кадеты, почему это КД, конституционный демократ? Вот. Это партия городской интеллигенции, умные, самые образованные люди там были. Оттуда вышли, там, я не знаю, Милюков тот же самый, например. Там был Вернадский, великий русский ученый, который, кстати, не эмигрировал, он остался в Советском Союзе. Там были многие выдающиеся люди. Вот Яблоко видело себя продолжателем традиции кадет.
А Парнас партия пыталась перехватить эту
партию. Может, и Парнас, ну, Парнас тоже, потом, но как потом. Парнас образовался позднее гораздо, насколько я
помню. Да.
Я про Яблоко вот точно. И, кажется, профессор Зубов, Андрей Зубов, он, кажется, член партии Парнас, да?
Ну, Парнаса уже нет, они... Ну да, он примыкал, да, конечно.
А вот, но во всяком случае, это вот традиция русской либеральной интеллигентской мысли и так далее, она продолжалась. Ну и партия кадетов впоследствии была стерта в порошок, и партия Яблоко.
Раз мы начали говорить, да, вот о политике, мне кажется, про партию Яблоко, да, мы ответили максимально полно. Друзья, пишите в комментариях, согласны вы или не согласны, что думаете о Явлинском, о партии Яблоко. Наша любимая, можно сказать, тема на этом канале. Просит вас прокомментировать, ну, раз просит, не могу не задать вопрос. Анекдоты от народа, такой никнейм у человека. Что вы скажете о Грудинине? Ну, о Павле Грудинине, бывшем кандидате в президенты России, член КПРФ со своим колхозом с клубникой, еще что-то. Как-то вы рассматриваете этого персонажа как политика? Или тогда чем тоже пропал? Ну, просит вас прокомментировать.
Я его не рассматриваю никак. Я думаю, что это будет проект, этот проект используется. Так мне кажется. Я могу заблуждаться, конечно, мне так кажется.
На ваш взгляд, не самостоятельный политик?
Он мог бы стать самостоятельным политиком, но не в том раскладе, который был тогда уже в государстве. Вот и все. Когда задача была полностью зачистить свой порядок, чтобы ничего не было. Но дать возможность, поскольку это все фейк-декорация, все выборы российские, то, соответственно, уж нужно декорацию дорисовывать и в деталях тоже, чтобы не было дырок на занавесе театральном или на кусках декорации. Соответственно, должно быть все выглядеть как настоящее, и народ, который верит в идеал коммунизма, продолжает верить, или в что-нибудь такое близкое к коммунизму, должен был видеть какого-то своего, вот за кого проголосовать. В этом смысле персонаж Грудинина мало чем отличался от персонажа Ксюши Собчак, которая была подставлена молодой городской думающей публике, в которой еще бродит дух противоречий, дух протеста и всего остального, и которая говорит: к чертовой матери этих старперов зажравшихся, нужны какие-то молодые, сильные, независимые ребята, современное поколение, ну а вот из кого выбирать там, а все старперы, одна вот Ксюша, вот значит, и она собрала свои голоса. Это был проект от начала до конца, как вы понимаете, не Ксюша Собчак, а теми, кто дергает за веревочки, на которых висят Ксюша, Грудинин и все остальные.
Продолжая тему политики, уж более вернемся к современной повестке, а не к делам минувших дней. Сейчас идет процесс против Алексея Навального о создании экстремистского сообщества на этот раз. Ну, понятно, фонд борьбы с коррупцией и все такое. И процесс закрыли, я напомню, для зрителей ради безопасности. У нас вообще, ну, все страшные всякие дела в этом мире делаются ради безопасности очень часто. Идет процесс в колонии в Владимирской области, тоже напоминаю. Но при этом Навальный объявляет, вот тоже недавно, что они запускают мощную какую-то, мы увидим, будет ли она мощная, агитационную кампанию против войны и против Путина в стиле обычной политической кампании, но вот как-то так, учитывая, что их лидер сидит в тюрьме и так далее. Но я смотрю на этот процесс, он закрыт, Навальному светит сколько там, 30 лет, по-моему. Вот тоже у меня такие все вопросы, да, про надежду и прочее. Вы видите, что у Навального будет какой-то шанс выйти из тюрьмы? Я не имею в виду, что Путина стукнут табакерки, он выйдет. А вот сейчас из нынешних реалий человек светит 30 лет, процесс закрытый. Нельзя с ПБК вообще никак сотрудничать. Ну, опять как будто бы со всех сторон обложили. Или все-таки, на ваш взгляд, это не так, и у ФБК есть какой-то шанс чего-то добиться у Навального?
Если бы я был циничным политологом, то я бы рассуждал в категориях политологических, но я не могу, потому что потому что я недостаточно циничен. Человека убивают. Неважно, какого человека, какие он идеи высказывает, я высказывал. Его демонстративно, медленно, по кусочку убивают, но при этом оставляют живьем, потому что держат как один из аргументов для потенциальных разговоров, переговоров со всяким Западом. Посмотрите, что произошло с молодым человеком по имени Анатолий Березиков, который умер в спецприемнике или там в изоляторе временного содержания в Ростове-на-Дону. Раз и все. И человек умер. Перед этим, причем адвокат сообщал, что у него на теле следы электрошокера. Он пробыл там несколько дней всего, и этого хватило для того, чтобы отправиться на тот свет. Навальный человек с ослабленным здоровьем после всего, что с ним случилось, посредством новичка, или не новичка, во всяком случае, после этого тяжелейшего отравления, находится в тюрьме уже 2,5 года. И постоянно против него применяются всякие изощренные методы издевательские в виде помещения очередной раз в ШИЗО. Он, конечно, продолжает политическую свою деятельность, в том числе то, как он держится в тюрьме, это уже политическая деятельность, это уже его политическая позиция. Он в этом смысле, я думаю, что отдает себе отчет в том, что он играет в игру с самыми высокими ставками. Но убить его под каким-нибудь предлогом, естественно, не составляет никакой проблемы. Этого не происходит. И это тоже показатель. Значит, кому-то нужно. Вот такой человек, как Алексей Навальный, был жив.
Интересно, что вы
касается
сказали.
Простите, а что касается процесса, что касается процесса над ним и количества лет, которые ему, конечно, преддадут, то, на мой взгляд, это в первую очередь очередной сигнал, в первую очередь очередной. Подбираю слова, извините меня. Не могу здесь говорить вот так быстро просто, потому что тема уж такая страшная. Это в первую очередь сигнал со стороны власти, еще тем, кто думает, особенно молодым, в которых горят страсти, в которых кипит кровь, хотят выступить за все хорошее против всего плохого. Это попытка дать им еще один сигнал и сказать: смотрите, что будет с вами. Смотрите, что с вами будет. Получите там 15, 20, 25 лет. Испортите жизнь себе, своим родителям и так далее, потому что среди сторонников Навального очень много молодежи. И это в первую очередь просто такой наотмашь сигнал. Нате, вот вам, понятно вам теперь, что будет с вами? Нет, заткнитесь и сидите тихо. А что касается количества лет, которое еще добавят Навальному, у него и так уже отобрали много лет, и поэтому, мне кажется, это имеет больше психологическое значение такой демонстративы. 5, да, 10 или 15 еще добавят, или 20. Если он останется жив, он не будет сидеть весь этот срок. Для всего. Если организм будет.
Хорошо, что вы сказали, что думаете, что Навального не будут убивать. Сейчас вспоминаю разговор с Евгением Четверкиным, предпринимателем. Он считает, что, наверное, уже Кремль готов всех убить. Разные есть мнения. Друзья, тоже пишите, что вы думаете, как это все будет
развиваться. Может быть, это произойдет. Но на данную секунду, угу. Еще раз говорю, это мое частное мнение. Евгений Четверкин, которому пришлось очень много пережить самому и чудом остаться на свободе. Просто чудом. Просто знаю историю его отъезда. Мне кажется, если бы была установка убить обязательно, то уже бы могли с этим справиться.
Да, мы можем только гадать, предполагать, задавать вопросы нашим гостям. Этим Этим мы занимаемся. И вот из чата еще вопрос по поводу политики. Вот у нас 5 минут остается. Но, тем не менее, просит Артур Панфилов вас прокомментировать, может быть, какую-то ближайшую судьбу Евгения Пригожина, создателя ЧВК «Вагнер». Он уже как какой-то солдатский император себя ведет, как известно, в последнее время. Ругается с Минобороны и так далее. И вот тоже по-разному говорят. Кто-то говорит, его убьют, кто-то говорит, его отстранят. Кто-то говорит, нет, станет президентом или возглавит какие-нибудь сепаратистские настроения в России против Путина, чтобы быть еще страшнее, чем Путин. Вот исходя, да, из сегодняшних реалий, как видите судьбу этого персонажа?
Меня, честно говоря, мало заботила судьба Пригожина, но фраза, любопытная фраза прозвучала насчет того, станет ли он президентом.
Говорят иногда, да.
Периодически есть такие опросы, за кого бы проголосовали, если бы сегодня были президентские выборы.
В ближайшее воскресенье.
Выборы губернаторские. Вот если сегодня, вот сейчас, вы прямо устроите открытые президентские выборы с честным голосованием, и где у всех кандидатов будут равные права и возможности введения пропагандистских кампаний своих выборов, равные бюджеты, то есть идеальные выборы, которых не бывает. Вот если представить себе, теоретически будут идеальные выборы, то у Пригожина будет шанс победить. Это 100%. Потому что турбопатриотическая часть, Z-часть, ватная часть, как угодно там называют сегодня, там новая социология, вы его спросили. Она в большом количестве, она проголосует за крутого парня. Тем более, как бы у него в биографии много таких ярких страниц. Он такой как бы self-made man, якобы он и сидел, а же российский человек, который не сидел, он неполноценный человек. Правильно? Вот. Правда, портило биографию то, что он еврей, но это не имеет никакого значения. Вон украинцы могут себе позволить президента еврея, а чем Россия хуже Украины? Тоже может себе позволить президента еврея. Вот, и в конце концов, если были такие выборы, сегодня были бы хорошие шансы. Вот по нему вопрос, там, удастся ли ему дожить до более светлых времен. Но денег у него много, возможностей есть, поэтому и полно народу работает на его охрану, поэтому он тоже как бы не в носу ковыряет и не считает там птичек на небе, шевелится. Здоровье, похоже, показывает, позволяет. Поэтому любопытная история. И это, конечно, то, что потом останется. Интересно, на самом деле, через 50 лет было бы посмотреть, как в учебниках истории, которые будут издаваться на территории нынешней России, будет описываться ситуация украинской бойни, устроенной Россией, и будут рассказываться биографии персонажей. Какое количество строк учебники займет фамилия Пригожин?
Ну, получается, он опасен на сегодняшний день, раз он может занять... Опасен для Кремля, перетягивает на себя...
Послушайте, для Кремля опасен результат. Будет любой человек, который будет на себя что-то перетягивать. Ну, собственно, на выборах все кандидаты опасны друг для друга. Это понятно.
Что ж, еще последний вопрос, уже уходит наше время, поэтому вопросы будут уже простые и не такие замысловатые. Вот Анна Кубова благодарит вас, особенно вас, естественно, за эфир, за ваше мнение, и просит вас порекомендовать хорошее кино, которое впечатлило. Знаю, вы занимаетесь этим на своем YouTube-канале, но и не откажите в любезности нашей публике, тоже что-нибудь посоветуйте в завершении эфира из кино.
У вас выступают, во-первых, я мало смотрю кино, в основном смотрю сейчас новости, честно говоря. Тоже нашли киноспециалиста. Можете рекомендовать хорошее кино?
Которое впечатлило вас.
На нашем канале, YouTube-канале Набутова, простите за маленькую рекламу, в котором мы там постоянно обсуждаем текущие, не только текущие события, и в телеграм-канале Набутова, где у нас идет такой конкретный, всегда мощный срач и обмен мнениями. Так что приходите и подписывайтесь. Спасибо заранее. Донатов здесь не прошу сейчас. Здесь Полянин, который Кагермазов просит донат.
Мы просим, да. Мы.
Значит, мы как раз обсуждали это только что с ребятами из мира кино. Я могу вам честно сказать, что бы я сейчас с удовольствием пересмотрел, я бы пересмотрел сериал «Молодой папа» Соррентино. Просто потому, как он сделан. И потому что и за этим много стоит. Хотя это вымышленная история, но это история. Это история тонкой политической борьбы и игры на самом верху власти, ну, в данном случае, там, духовной власти. Но только смотрите не в русской озвучке, которая плохая, а лучше с русскими титрами. Вот. Это я бы пересмотрел с удовольствием. Я не очень большой киношник, но знаете что? Вот сейчас началась атака на Яну Троянову. Я с ней не знаком, но она очень мне интересна как актриса и как человек. Хотелось бы познакомиться. Есть замечательное кино, которое называется «Ко-ко-ко» с Михалковой и с Яной Трояновой. И это на самом деле про нашу жизнь, про народ, про социальные слои, про то, как они на вещи смотрят. Это старое довольно кино, но мне кажется, его стоит глянуть.
Спасибо вам огромное. Кирилл Набатов был сегодня гостем передачи «Особое мнение». Я присоединяюсь к этим рекомендациям и к сериалу и кино. Действительно, они все отличные. Сейчас всех адресую бежать скорее на наш же канал, потому что там начинаются особые истории с Дмитрием Травиным, что не так с речью Путина на экономическом форуме. Так что ставьте скорее лайк, подписывайтесь вот сейчас и бегите смотреть Травина. А мы заканчиваем. Меня зовут Сергей Кагермадов. Кирилл, спасибо вам большое, что были сегодня с нами.
Нет, до свидания.